И самое страшное, если и он не вернется. Свет в кратере погас. Прошла минута вторая. «Игорь, возвращайся», — приказал Пенегин. «Пилот, вы там ближе. Забара виден?» «Он пошел в шахту. Виден хорошо. Верните его. Немедленно». Пилот вызвал Забару, подождал ответа. «Не слышит, что ли?» Модуль переместился, совсем окунаясь в кратер. «Сорви головы», — буркнул Торренс. И в этот момент ландшафт с кратером, куполом энергостанции, блестящим стекловидным полем стал изменяться. Люди ничего не успели предпринять, автоматы тоже не отреагировали, запрограммированные на резкие изменения напряженности электромагнитных гравитационных полей. На полигоне вспыхнул сказочно красивый фейерверк. Переливы чистых спектральных цветов, ленты, ручьи и реки цветного сияния, калейдоскоп красок. Потом краски потускнели, и стало заметно мелькание картин. Одна сменяла другую, но так быстро, что мозг не успевал запомнить их и сравнить, оставить в памяти хотя бы одно из мелькавших изображений. Было ясно, что сверхоборотень уцелел, раскрылся и, быть может, впервые повел разговор на своем языке, а люди ничем не могли ему ответить, кроме стандартных программ контактов, разработанных в Институте внеземных культур, рассчитанных на гуманоидный разум и потому малопригодных практически в данном случае. Верчение картин замедлилось. Теперь люди успевали выхватить из общего мелькания отдельные фрагменты, то странный китонно-белый лес, то непонятные циклопические сооружения, то вереницу каких-то существ, то еще более непонятные машины, формы, контуры зданий, фигур. Оборотень выдыхался. Еще с минуту продолжалось это невероятное светопредставление, потом перед людьми на несколько секунд задержалось видение. Полированный идеальный круг, отсвечивающий синим, и неправдоподобная, жуткая в своей неземной, нечеловеческой гармонии фигура, от которой исходила, все почувствовали это, гипнотическая, властная сила, давлеющая над миром разум. И все кончилось. На полигоне лежало почти километровое черное яйцо сверхоборотня, замкнувшегося в свою обычную оболочку. Открылся вид на кратер, но купола энергостанции уже не было. И люди поняли, что и купол был порождением оборотня. Рядом с исполинским эллипсоидом Пенегин заметил конус десантного когга и, дав вариацию увеличения в общем виоме, увидел рядом две блестящие фигуры, одна из них поддерживала другую. В корме когга открылся люк, двое вползли внутрь, и аппарат взмыл в небо. Критерий истины. Пенас миновал шпиль марсианской ТФ-станции и провалился в причальный тоннель, выведший его на посадочную платформу. Диего нашел эскалатор, поднялся в центральный зал станции, почти пустой в это время дня. Через минуту он был на земле. После разведки на полигоне, когда произошло странное информационное извержение сверхоборотня, пограничник полмесяца пробыл в марсианском медцентре, излечиваясь от нервной перегрузки и пресыщения увиденным, освобождая организм от немалой дозы всевозможного рода излучений, пробивших даже скафандр высшей защиты. Он уже знал, что снятый им в чреве сверхоборотни фильм, а также записи аппаратуры полигона были переданы во все институты Земли, где подверглись обработке большими вычислительными комплексами. Знал и то, что ближе всех к расшифровке записей были специалисты ИВК, но конкретных сведений об этом не имел. Врачи умело блокировали каналы связи, способные повлиять на спокойный ход лечения. Некоторое время Диего колебался между желанием повидаться с женой и обязанностью явиться в погран-сектор дали разведки. Потом все же набрал код службы и выбрался из кабины таймфага уже в Австралии под Тидбенбиллой. Ему повезло. Первым, кого он встретил, был Нагорин. Диего поздоровался, не подав виду, что удивлен встречей. Врач-универсалист не работал в погранслужбе и мог попасть в этот сектор даль разведки лишь случайно или по вызову. «На ловца и зверь», — мрачновато пошутил Нагорин. «Ты как нельзя более кстати. Хочешь, пойдем со мной. В ВВК сегодня небольшая пресс-конференция по поводу последних событий. Для тебя она представляет несомненный интерес». Но неуверенно начал Диего, подумал и, решив, что 2-3 часа роли не играют, он не на дежурстве, добавил: «Согласен». Через несколько минут они выходили из таймфага Института внеземных культур, расположенного на территории Рязанского парка Победы. Нагорин хорошо знакомый с системой лифтов комплекса, уверенно вывел Диего в демонстрационный зал отдела внеземных технологий, представляющих собой полусферическое помещение со встроенным в него инженерно-техническим обеспечением. Зал был невелик, но кто-то включил видеопласт, и зал казался бесконечным. Диего с трудом отыскал в этом колоссальном пространстве знакомые лица. Пинегин с заметной радостью сжал его руку. Торренс тоже несколько оживился, отбросив на время свою обычную внешнюю сумрачность. «Рад. Не ожидал, что отпустят так скоро. Подлечили? Еще как!» — улыбаясь, ответил Диего. «К работе готов?» «Ну уж сразу и к работе», — засмеялся Пинегин. «Я вижу, Игорь зацапал тебя где-то по пути в секториат». Диего смущенно кивнул. Теперь уже смеялись все. «Сегодня у нас обсуждение выводов спецкомиссии по делу сверхоборотня», — сказал Пинегин. «У специалистов института к тебе масса вопросов». «Вряд ли от моего рассказа что-то станет понятнее», — усмехнулся Диего. «Вот у меня вопросов наверняка больше. Кстати, где Грехов?» Пинегин отвел его в сторону. «Он дома, в Деснянске. Врачи и на этот раз не сплоховали. После совещания съездим к нему». Диего удивился тону начальника отдела и внимательно посмотрел на его вспухшие желваки щек. «В чем дело?» «Ты какой-то...» «Какой?» Пинегин встретился взглядом с Диего и отвел глаза. «Я такой же, как и всегда. А вот Габриэль... Ему, наверное, уже не работать в отделе безопасности, а может, и вообще в управлении». Диего отстранился, недоверчиво покачал головой, но сказал не то, что хотел. «Полина?» «Нет, не в ней дело, он сам. Да и сколько можно? Катастрофа на Чаре, потом Тартар, потом сверхоборотень дважды. Не слишком ли много для одного человека?»